Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 12 и 13. Отрывки из книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». В завершение программы беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 12 и 13. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 12. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо, как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои». Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Глава 13. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять». И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его». Иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И, приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Еще, подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще, подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще, подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят ему: так, Господи. Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосии, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их.
В эфире программа «Евангельские чтения». Продолжит программу отрывок из книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Александр Жавнирович.
«Возлюблю тебя, Господи», — говорит священник. Но он есть лишь представитель своей паствы, и в лице его все говорят о своей любви к Богу. А он свою и их любовь выражает затем уже и знаком. Каким? Самым обычным, каким люди всегда выражают любовь свою. Целованием. Сказавши трижды эти слова о любви, сердце не насыщается единократным свидетельством о ней. Священнослужитель, говорится в служебнике, целует святая сице, первее верху святаго Дискоса, также затем верху святаго Патира и край святые трапезы под дарами. Так любящие много раз целуют и не только лицо самого любимого, но и ноги его, и даже готовы целовать хоть и землю под ногами его. Так объясняется значение целования святых предложенных даров и даже трапезы под ними. А это еще до присуществления их. А после присуществления любовь эта влекла батюшку отца Иоанна Кронштадтского множество раз целовать святую чашу, прикасаться к ней головой и даже брать ее и прижимать к груди. Нечто подобное и мы, грешные, можем испытывать на литургии, особенно после причащения, когда не только священнослужителям, но и всем причастникам повелевается по причастии да целует святую чашу и, поклонившись, отходит. Несомненно, эти поцелуи – знак любви. А в сербском языке эти два понятия даже слились в единое слово. «Полюбите» значит у них «поцеловать». «Любим руку» – «целую руку». Так миряне приветствуют священников. Народ же в это время, как и священнослужители между собою, тоже целуется. Об этом речь еще будет далее. Но здесь уже нужно отметить, что с кем бы ни было целование, оно, несомненно, является знаком исполненного любовью сердца. Ненавидящие не хотят даже смотреть друг на друга. «Не-на-вижу». «Не смотрю на тебя». Холодно смотрят чужие, они равнодушны. И лишь в единомыслии исповедующие Троицу, горящие любовью к ней, могут целовать и друг друга. Об этом будем еще говорить дальше. А затем затворяются двери. «Двери, двери!» — возглашает дьякон привратником храма. То есть «затворите их». Зачем? Сейчас мы премудростью вонмем. Будем внимать с мудростью символу веры. Обычно это истолковывают в том смысле, чтобы в наступающий чрезвычайный момент тайны присуществления уже никто не нарушал безмолвной тишины совершающегося тайнодействия и молитвенной сосредоточенности подготовки к причастию. А тем более в этот момент никак уже не дозволялось входить некрещенным или запрещенным. Или, наконец, с этого момента не впускали уже и просто запоздавших. Но, несомненно, здесь не только позволительно, но даже и должно усмотреть и другой, гораздо более глубокий смысл, находящийся в тесной связи с таинством Евхаристии вообще и, в частности, с любовью к жениху. Запоздавшие. Кто это такие? Не вспоминаем ли мы чего-либо в связи с этим словом из Евангелия? «Полуночи же вопль бысть, се жених грядет, исходите встретение его, тогда восташа вся девы тые и украсиши светильники своя. Юродивые же, не захвативши масла, вынуждены были пойти покупать. А в это время и прииде жених, и готовые, приготовившиеся заранее мудрые девы, в недоше с ним на браке. И после этого тотчас же и затворены быше двери. После пришли и прочие девы, глаголющие: Господи, Господи, отверзи нам. Но уже было поздно. Аминь глаголю вам, ответил жених. не вем вас, запоздавших. Бодрствуйте же, заключил Господь притчу. Наступает брак жениха, вечеря любви, пир радости. Приглашаются самые родные, близкие, способные принять участие в этом общении любви, так сказать, духовно-интимно, внутренно, связанные сердечной любовью. Одним словом, свои, любящие и любимые. Чужим не место. Не знаю вас, Евангелие от Матфея. Вы не мои. Евхаристия есть брак души с Господом. Это есть тайная вечеря любви, как и говорит Церковь перед причащением. Вечери твои тайные дни, Сыне Божий, причастника мя прими. Боже мой! Боже мой! Вечери взаимной любви Бога с человеком. Бог любит нас. Такую тварь. Общение с нами имеет. Плакать даже хочется мне о Богом. Только не выгони меня, Господи, из светлости святых Твоих чертогов. Правда, одежда мя обличает, яко несть брачна. Боюсь, да не буду связан, извержен от ангелов. Сам очисти скверну души моей и спаси мя, и дай насытитеся, еже в тебе, общением с тобою, наслаждение. Конец молитвы ко причащению. Брак, вечеря, общение, при общении, при чищении. Да разве еще нужны какие-либо другие доказательства? Самые эти наименования Евхаристии, то есть присуществление и причащение, не свидетельствуют ли о любви общения? Церковь не усомнилась вслед за самим Спасителем взять эти сравнения о брачной вечере из земной жизни, где любовь достигает высшего напряжения. И святой Макарий Египетский, желая каким-либо подобием изобразить любовь души к Богу, говорит, что ее можно сравнить с любовью невесты к жениху или даже с состоянием человека, опьяненного вином, но, конечно, добавляет он качественно все это далеко от приведенных образцов. Да, в Евхаристии происходит именно тайное общение любви души с Богом. И какого же общения? Самого крайнего, самого реального, не только выражающегося уже в целовании чаши, а, страшно сказать, в принятии Христа Господа внутрь, даже не внутрь души лишь, как могут истолковать еще и протестанты и сектанты, а даже внутрь и тела. И принимается реальное, истинное тело и кровь Христовы. Какое же может быть большее общение? В чем более этого может выразиться любовь, всегда ищущая общение с любимым? Здесь предел. Здесь полнота на земле. И лучше умолчать.
Вы слушали отрывок из книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных».В эфире программа «Евангельские чтения». завершение программы мы прочтем отрывок из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Сербского. У микрофона Александр Андрианов. Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Этот вопрос апостол Петр поставил тогда, когда Господь посоветовал богатому юноше, искавшему жизни вечной, пойти, продать имение свое и раздать нищим, а затем следовать за ним. И когда юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение, тогда Петр и задал приведенный выше вопрос, который церковь соединилась с сегодняшним евангельским чтением из-за тесной духовной связи одного и другого. Святой Петр спрашивает от имени всех апостолов, что с ними будет. Вот они оставили все, и дома свои, и родных своих, и занятие свое, и последовали за ним. Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». На вопрос Петра Господь отвечает всем апостолам, сказал им: «Но здесь, среди них, и Иуда-предатель, разве и он сядет на престоле?» В то время Иуда еще не предал Христа, хотя, может быть, предательство уже зачалось в его сердце. Заранее зная, что Иуда предаст его, Господь и говорит условно и осторожно: «Посмотрите, Христос не сказал «вы все», но «вы, последовавшие за мною». Эти слова исключают Иуду-предателя, ибо он лишь пошел с Христом, но не последовал за Христом. Вскоре он полностью отойдет от Христа и апостолов, и на его место придет другой, а на престоле его сядет другой. Своим верным апостолам Господь обещает великую награду. Они будут судьями всему народу израильскому, не всему человечеству, ибо Он Сам будет единым судьей всему человечеству, но народу израильскому, из которого они и вышли. Этот народ осудит апостолов в жизни сей, но апостолы будут ему судьями на страшном суде, когда все народы и все люди будут разведены направо и налево, и одни будут призваны в блаженство вечное, а другие в муку вечную. Тогда, при этом новом рождении, 12 апостолов сядут по правую сторону у Господа на 12 престолах судить свой народ, своих судей в жизни сей. Однако суд их будет не судом мести, но судом правды. То, что Господь ответил апостолам, относится исключительно к апостолам. Но к этому ответу Он добавляет теперь то, что относится ко всем верным Его последователям всех времен. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Разве апостолы и угодники Божии и в мире сем не получили востократ более того, что оставили ради имени Христова? Не возносятся ли по всему земному шару сотни и сотни храмов, носящих имена их? Не называют ли их не сотни, но сотни миллионов мужей и жен своими духовными отцами и духовными братьями? Божие обетование, данное Аврааму, исполнилось дословно и на святых Божиих. Духовное семя воистину стало многочисленно, как звезды небесные и как песок на берегу моря. Разве угодницы Божии, мученицы и девственницы не стали духовными матерями и сестрами многим и многим верным, которые, следуя их примеру, последовали за Христом? Разве и теперь, как и на протяжении всей истории христианской церкви, нет на земле апостолов и святителей многочисленных духовных чад и духовных невест? Разве для них, оставивших свои дома и свои земли, все дома и все земли верующих не стали своими? Оставив мало, даже и в самом начале своей апостольской миссии, все они приобрели много и не нуждались, и не оскудевали. Семя духовное многочисленнее, нежели семя телесное. Прибыль духовная больше, нежели прибыль телесная. Посему Господь и добавляет, что все они наследуют сверх того и жизнь вечную. Во внутреннем смысле «домы» означают ветхую грешную душу. Братья и сестры, отец, мать и жена означают земные привязанности нашей души. Дети означают наши греховные дела, а земли – весь чувственный мир вместе с нашим телом. Кто оставит все это ради Христа, получит востократ более и лучше, чем имел, и сверх того наследует жизнь вечную. Господь употребляет число 100, выражающее полноту всех чисел, дабы обозначить сим всю полноту даров, которые примут верные. Не сотни, но сотни тысяч мужей и жен оставили все и получили все. Таковым и посвящена неделя всех святых. Некоторые святые имеют в году свои особые дни празднования, но это лишь самые известные. Кроме них, однако, есть еще огромное количество угодников Божиих, кои остались сокровенными для человеческих очей, но живому и всеведущему Богу не менее известны. Они составляют победившую или же торжествовавшую Церковь Христову и находятся в самой тесной связи с нами, составляющими на земле Церковь воинствующую, сражающуюся. Через них светит Господь, как солнце через звезды, ибо они — суть члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Они живы, сильны и близки к Богу. Но точно так же они близки и к нам. Непрестанно взирают они на жизнь Церкви Божией на земле. Недреманно следят за нами от рождения нашего до смерти, слышат наши молитвы, знают наши скорби, помогают нам своей силой и своими молитвами, которые, подобно дыму фимиама, возносятся через высокие горы ангельские ко престолу Божию. Сие суть великие мученики и мученицы за Христа, святители и богоносные отцы, пастыри и учители Церкви, благочестивые цари и царицы, защитившие Церковь Божию от гонителей, праведники и пустынники, постники и отшельники, воины и юродивые, словом, все те, для кого любовь Христова затмила всякую иную любовь на земле, и кто ради имени Христова оставил все и претерпел все до конца, чем и сам спасся, и других спас. Они и сегодня помогают нам спастись, ибо нет в них ни себелюбия, ни зависти. Для них радость, чтобы как можно больше мужей и жен спаслись и вошли в ту же славу, что и они. Все они верою побеждали, все они угашали силу огня, которая в виде страстей попаляет слабые существа человеческие. Многие из них испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями многие из них, которых весь мир не был достоин, скитались, терпя недостатки, скорби, озлобления по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Но жизнь сия есть практический экзамен, а награды даются в мире ином. Они сдали этот экзамен блестяще и ныне помогают и нам, чтобы и мы не посрамились, но сдали его. Да уподобимся им во Царстве Божьем. Воистину, дивен и чуден Бог во святых своих. Неделю сию Церковь посвятила всем святым умышленно, как первую после празднования сошествия Духа Святого для нашего вразумления, дабы мы из того поняли, что и все святые, как и апостолы, явили себя величайшими героями в истории рода человеческого, не столько благодаря своим силам, сколько помощью благодатной силы Духа Святого. Хлеб Божий питал их, промысел Божий обеспечивал, оружие Божие вооружало. Посему они могли выстоять в борьбе, все претерпеть и все победить. Преподобный Макарий Великий на основании своего опыта учит, что сперва сам человек должен долго упражняться в добродетели с великим трудом и самопонуждением, и приходит, наконец, Господь. В нем пребывает, и он пребывает в Господе, и сам Господь без труда творит в нем свои собственные заповеди, исполняясь его духовного плода. Как пример апостолов, так и пример всех святых ясно открывает нам великую и сладкую истину, что Бог не отправляет своих слуг в поле без пищи, своих посланцев на ниву без снаряжения, своих воинов в бой без оружия. Слава и благодарение осем Всевышнему Богу, победами прославляющему святых своих и в них препрославленному. Многие же будут первые последними и последние первыми. Этими пророческими словами завершает Господь свою речь, обращенную к апостолам. Слова те и ныне исполнились, но лишь на страшном суде сбудутся они во всей полноте. Апостолы считались в Израиле последними людьми, а гнавшие их фарисеи и лицемеры – первыми. «Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне», — пишет один из апостолов. Но апостолы стали первыми, а их гонители — последними и на небе, и на земле. Иуда-предатель был среди первых, но из-за своего богоотступничества стал последним. Многие угодники Божии считались последними, но стали первыми, в то время как мучившие и презиравшие их пали с первых мест чести и славы мира сего на последние места пред лицом Божиим. А на страшном суде все исполнится, и мы узрим, как многие и многие, которые теперь считаются первыми среди нас, займут последние места. Многие же, которые теперь в этой жизни считают себя последними, и которых люди считают таковыми, воссядут на первых местах. Сие изречение имеет и свой внутренний смысл. В каждом из нас идет борьба между низшим и высшим человеком. Когда в нас воцаряется низкое, мерзкое, греховное, страшное, тогда низший человек в нас первый, а высший – последний. Исповедует человек свои грехи, покается, причастится Христа Живаго, тогда низший человек в нем низвергается с первого на последнее место, а высший – возносится с последнего на первое. И наоборот, когда красота и благообразие Христова царит в нас в смирении и послушании Господу, в вере и добрых делах, тогда высший человек бывает первым, а низший – последним. Но случается, к сожалению, что в таком случае добрый и набожный человек становится излишне самоуверен, а таковая самоуверенность порождает гордость. Гордость же все прочее зло, словно лестницу, по которой низший человек вползает на первое место, спихивая высшего на последнее. Итак, первые становятся последними, а последние первыми. Посему необходимо непрестанно бдеть над самим собою и никогда слишком на себя не полагаться, но всю надежду свою молитвенно возлагать на Господа и на Его победоносное оружие благодатной силы. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», — говорит апостол Павел. «Скажем и мы так, мы все можем, Господи всемогущий, Тобою и Твоею пресносущной силою в нас. Сами по себе мы не можем делать ничего, только грешить, Алчим мы без Тебя, Домовладыка наш. Наги мы без Тебя, Отец наш. Безоружны и бессильны мы без Тебя, Воевода наш. А с Тобою, победоносный наш Спаситель, мы всем обладаем и все можем. За все благодаря молим Тебя. Не отступи от нас и не оставь нас помощью Своею до конца жизни нашей. Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, с Отцом и Святым Духом, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru. Yes, it is.